Здравствуйте. Очередной специальный выпуск Daily Geek Show, посвященный звукозаписи. И с вами постоянный ведущий этих неочередных выпусков Умпутун. Сегодня я хотел бы вернуться от вопросов постобработки и различной обработки звука к более базовым вопросам, а именно как этот звук загнать в ваш компьютер. Как, собственно, получить тот исходный материал, который вы дальше сможете успешно и творчески постобрабатывать. Естественно, первый этап, о котором стоило бы поговорить, это микрофоны, поскольку микрофон, как это очевидно, является абсолютно необходимой частью любого звукозаписывающего оборудования, и даже самая минимальная студия обязана просто обладать хоть каким-то микрофоном. Поговорим сегодня о типах микрофонах, о том, какие микрофоны нам, подкастерам, было бы предпочтительно использовать, какие бы не стоило бы использовать вообще, и так далее, и тому подобное. Возможно, профессиональные звукорежиссеры меня закидают тухлыми огурцами, но я думаю, в наших целях упрощения, но в то же время понимания того, чего мы делаем, все микрофоны можно разделить на 4 основных типа. Первый тип я бы определил так, как отстойные мультимедиа-микрофоны и все, что с ними связано. В эту категорию попадают микрофоны, которые обычно называются компьютерными, стоят недорого, предназначены для подключения напрямую к звуковой карте, обычно имеют маленький размер, бывают иногда в виде хедсетов. Ну, в общем, то, что продается в компьютерных магазинах где-то по цене до $50. Я точно не знаю, по какому принципу они устроены, эти микрофоны, но это не так уж и важно, потому что на моей памяти ни один из таких микрофонов не давал какого-то приличного и достойного качества, и явно не стоит тут глубокого и длительного обсуждения. Но, естественно, если у вас нет возможности найти себе какой-нибудь другой микрофон дороже, чем $10 или $5, кстати, вы можете и за $5 найти какой-нибудь мультимедиа-микрофон, который кое-как будет звучать, тогда, конечно, вопросов нет, и моя рекомендация не приближаться к мультимедийным микрофонам на вас не распространяется. Но если же такая возможность есть, тогда, видимо, вам стоит послушать дальше. А следующий тип микрофона, который можно упомянуть, это динамический микрофон. Пожалуй, из нормальных таких обычных микрофонов это один из самых распространенных типов. Пару слов о принципе работы этого динамического микрофона. Он, в сущности, представляет собой как бы динамик, только наоборот. Ну, так же, как и у динамика, в таком микрофоне есть мембрана, к которой физически прикреплена катушка с тонким намотанным проводом. И катушка двигается в магнитном поле. Магнитное поле, оно постоянное и образуется двумя, как правило, двумя цилиндрическими магнитами, вставленными один в другой. Звуковое давление, то есть ваш разговор, колеблет эту мембрану и, соответственно, приводит катушку в движение. А как известно из курса физики, по-моему, 7 или 6 класса средней школы, движение катушки в магнитном поле вырабатывает некий электрический ток. А вот этот электрический ток как раз можно снять с микрофона, усилить и преобразовать уже во что-то удобоваримое и в какие-то позже цифровые сигналы, которые мы и будем в дальнейшем обрабатывать. Динамические микрофоны, естественно, имеют свои достоинства и свои недостатки. Главный недостаток, на мой взгляд, это массивность мембраны, которая приводит в общем случае к плохим результатам при записи верхних частот и искажениям нижних частот. Это называется искажением амплитудно-частотной характеристики. А также запись коротких таких острых сигналов, пиковых, тоже не самое сильное место динамических микрофонов. А однако, с другой стороны, массивность этой мембраны играет в некоторых ситуациях и положительную роль. Динамические микрофоны гораздо менее подвержены искажениям сигнала в случае сильного звукового давления. То есть вы можете без особых опасений и проблем кричать в ваш динамический микрофон, и ничего страшного не произойдет, а в случае конденсаторных микрофонов, о которых мы поговорим чуть позже, это может даже привести к разрушению мембраны микрофона и к выходу, естественно, его из строя. А теперь, что касается неких практических аспектов использования динамических микрофонов. Из моего опыта я пробовал различные динамические микрофоны. Пожалуй, самый лучший из них это тот, в который я говорю сейчас, но он, в общем, не совсем типичный представитель этого класса. А вот такой обычный представитель динамических микрофонов, который у меня был в начале, это Shure SM58. Shure SM58 считается правильным и удачным микрофоном, и даже где-то классическим, но, на мой взгляд, для такой студийной звукозаписи, для подкаст-звукозаписи, это далеко не самое удачное решение, и, в общем-то, по тем причинам, которые были сказаны выше. Его характеристики амплитудно-частотные далеки от того, чтобы быть, ну, как бы это правильнее сказать, ровными. То есть этот микрофон как-то украшает звук. Видимо, это удобно и удачно для пения и для других вокальных упражнений, но в нашем случае, когда мы записываем голос, когда мы, в общем, в каком-то виде бродкастеры, нам все эти искажения и улучшения совершенно излишни. Хотелось бы иметь прямую картину, то есть по максимуму отражающую то, как вы говорите, чтобы вот результат был похож на то, что в этот микрофон на вход, так сказать, подавалось. А еще один недостаток или специфика динамических микрофонов – это то, что характеристика его звукопередачи сильно зависит от того расстояния, на котором вы находитесь от микрофона. Причем чувствительность у разных микрофонов разная в этом смысле. И для многих моделей, особенно недорогих микрофонов, отведение головы в сторону, скажем, на 5-10 сантиметров, приводит к совершенно измененной картине звука. И появляются или исчезают низкие частоты, пропадают высокие частоты. Особенно, конечно, высокие частоты страдают от движения вблизи этого микрофона. То есть этот микрофон требует какое-то умение с ним работать и какой-то стабильности положения головы возле него, что ли. В общем, случае для начинающих подкастеров динамический микрофон сложнее в обращении, и с ним сложнее добиться какого-то ровного и качественного звука. Но, как бывает, в нашей диалектической жизни нет худа без добра, и с динамическими микрофонами есть два больших добра. Первое добро, даже три больших добра, я бы сказал. Первое добро – динамические микрофоны гораздо более уместны в использовании в очень шумной обстановке. Дело в том, что чувствительность этого микрофона сильно падает в зависимости от расстояния. То есть этот микрофон, в общем, на расстоянии какого-то серьезного, на каком-то серьезном расстоянии от своей мембраны практически ничего не принимает. Ну, конечно, это зависит от последующего усиления, но, в общем, по сравнению с другими микрофонами, о которых мы поговорим чуть ниже, этот микрофон, в общем и в целом, хорошо ловит тот сигнал, который находится в непосредственной близости от него, и гораздо хуже ловит сигнал, который находится далеко от него. Но, по-русски говоря, шумы, которые у вас наверняка есть на заднем плане, для динамического микрофона гораздо менее чувствительны, чем для конденсаторного. Второе серьезное достоинство, его почему-то считаю достоинством, хотя для меня это совершенно индифферентный факт, динамическому микрофону не нужно фантомное питание. О фантомном питании мы поговорим ниже, но пока можно просто запомнить. Динамический микрофон достаточно либо непосредственно воткнуть звуковую карту, что я лично никоим образом не рекомендую делать, либо воткнуть в микшер или преэмп, который не обладает фантомным питанием, и при этом усиление будет происходить, и микрофон будет работать. Но есть некоторые ситуации, когда невозможно использовать преамплифайеры или микшеры с фантомным питанием, скажем, в связи с отсутствием последнего. Особенно часто это бывает при записи каких-то репортажей или на природе, когда у вас просто нет подходящего оборудования, которое умеет это самое фантомное питание давать. Еще одно достоинство динамических микрофонов – это то, что их можно держать в руках, и они гораздо менее чувствительны к различным колебаниям, сотрясениям, ударам и так далее. В общем случае, конденсаторный микрофон держать в руках и говорить в него – дело практически безнадежное. А кроме того, конденсаторные микрофоны, как правило, требуют крепления в специальных шок-маунтах, то есть в таких устройствах, которые там одно кольцо обычно внутри другого кольца, и они между собой механически соединены какими-то резинками гибкими, такой, знаете ли, суспенсор, для того, чтобы сгладить всякие удары и другие механические колебания, которые в случае конденсаторных микрофонов весьма заметны, а в случае динамических микрофонов практически неразличимы. Еще раз повторю, динамическому микрофону не очень нужен этот шок-маунт, его вполне можно крепить непосредственно к той ноге или руке, к которой он у вас крепится. Но вот, пожалуй, на этом достоинство динамических... вот еще одно достоинство, уж последнее. Динамические микрофоны, как правило, особенно в недорогом классе, несколько дешевле конденсаторных микрофонов, что тоже может являться серьезным доводом. Для меня динамические микрофоны, в общем, такие обычные микрофоны, типа Shure SM58 и другие попроще, не показались интересными, в смысле, своей звуковой картинки и качества звука, который выходит на выходе. Уж не знаю, то ли это проблемы моего голоса, то ли это проблемы действительно динамических микрофонов, но ни с одним динамическим микрофоном, с которым я пробовал записываться, ну, за исключением этого Heil PR40, который, я повторяю, не совсем уж обычный динамический микрофон, поэтому оставим его в стороне пока. Мне не удавалось добиться чего-нибудь хорошего и качественного. Я бы все-таки рекомендовал, если у вас есть возможность, перейти к следующей теме и подумать об использовании конденсаторного микрофона для вашей студии. Пару слов по поводу конденсаторных микрофонов, как они устроены и каковы их особенности. Как следует из названия, И, в общем, продвинутый гик мог бы уже и сам догадаться к этому моменту. Конденсаторный микрофон представляет собой конденсатор. Одна обкладка этого конденсатора закреплена жестко, а другая подвижно. Подвижная обкладка и есть мембрана микрофона. Она, как правило, выполняется из какого-нибудь очень тонкого полимерного материала с какой-либо металлизацией. Звук, который попадает на эту мембрану, заставляет ее колебаться, ну, естественно. При колебании мембраны расстояние между обкладками несколько изменяется, уменьшается, увеличивается. Это и приводит к изменению емкости конденсатора. Для работы такого микрофона необходимо на эти обкладки подать напряжение и зарядить конденсатор. Напряжение это называется фантомным. Из-за того, что мембрана, как правило, изготовляется из тончайших материалов, она имеет очень маленькую массу, и такие микрофоны очень и очень чувствительны к высоким частотам и имеют практически плоскую, то есть гладкую, амплитудно-частотную характеристику. Это, несомненно, самая положительная сторона этих микрофонов, а кроме того, еще из практического опыта, эти микрофоны далеко не так чувствительны к положению головы говорящего напротив мембраны. То есть колебания в 5-10 сантиметров относительно этой самой мембраны не приводят к какому-то заметному изменению амплитудно-частотной характеристики. И, конечно, какое-то изменение происходит, но оно не такое драматическое, как в случае динамических микрофонов. То есть, на мой взгляд, конденсаторные микрофоны гораздо менее требовательны к умениям подкастера и являются более предпочтительным решением. Как я уже сказал выше, для работы конденсаторного микрофона просто необходимо это самое фантомное питание. Это означает, что конденсаторный микрофон никоим образом невозможно даже при помощи самых разухабистых переходников воткнуть непосредственно в вашу звуковую плату. На них необходимо подать питание. Обычно питание 48 вольт, и оно подается либо преамплифайером вашим, либо микшером. Называется оно фантомное питание, и так это обычно и пишется. Кнопочка включения или выключения этих 48 вольт может наблюдаться на ваших преамплифайерах, если они у вас есть, или микшерах. Как я уже и говорил в рассказе в своем о динамических микрофонах, конденсаторный гораздо более чувствительный к механическим сотрясениям, повреждениям, стукам и так далее. Как мы уже понимаем, это связано с особенностями конструкции этого микрофона и с очень малой массой, естественно, высокой чувствительностью этой самой мембраны, которая является второй обкладкой конденсатора. Конденсаторные микрофоны более чувствительны, чем динамические. И у этой чувствительности есть, конечно, и отрицательная сторона, а именно с некоторыми конденсаторными микрофонами гораздо труднее добиться тихой картины, особенно если у вас очень шумное помещение, допустим, уровень этого самого шума 40 дБ или больше, что, в общем, в домашней студии явление даже где-то ординарное. Несмотря на это, качество звучания конденсаторного микрофона гораздо более предпочтительно и гораздо более приближено к тому голосу, который у вас есть в жизни. В двух словах, конденсаторный микрофон звучит заметно естественнее, чем динамически. Опять же, оговорюсь, я высказываю тут исключительно свое собственное мнение, основанное на своем собственном личном опыте. И, в общем, все это применительно исключительно к нашему подкастерскому, тяжелому подкастерскому ремеслу. Ну, естественно, теперь возникает сакраментальный вопрос, после того, как мы обозрели коротко достоинства и недостатки двух основных типов микрофонов, а какой же из этих типов лучше? Я бы сказал так, что для домашней подкастерской студии разного уровня, ну, во всяком случае, уровня до $500, если вы собираетесь на это дело потратить, гораздо более подойдет практически любой конденсаторный микрофон. Да, практически именно любой. Для нашей подкастерской специфики, даже несмотря на основной недостаток по захвату лишнего шума, конденсаторный микрофон будет звучать гораздо, просто заметно лучше, чем динамический. Кроме того, говоря о том, что конденсаторные микрофоны несколько дороже динамических, тут тоже есть некое покривление истины. Это зависит от того, какой именно микрофон, о каком именно микрофоне идет речь. И диапазон цен конденсаторных микрофонов, пожалуй, начинается с 40, может быть, с $50. А если брать какие-нибудь микрофоны российского производства, то, по утверждению коллеги Бобука, они весьма и весьма достойны и могут поконкурировать с различными правильными нероссийскими микрофонами, при том, что цена у них еще ниже. Я точно не знаю, какие там ценовые характеристики, какие технические характеристики, я с этими микрофонами не связывался. Возможно, Бобук сможет пролить нам свет на это дело. Но, в общем, такие микрофоны – это тоже опция, и они тоже доступны нашим российским подкастерам. Самый простой из конденсаторных микрофонов, с которыми я сталкивался, был Marshall MXL-990. Микрофон этот стоит в Штатах $49, 99 центов. ну или говоря человеческим языком, $50, хотя на eBay, например, его можно купить еще дешевле. Микрофон, в общем, не самый лучший, но вполне и вполне достойный. Если сравнивать его с Shure SM58 динамическим микрофоном, то звучание того, что записано с его помощью, гораздо ближе к естественному, хотя и имеет некие дополнительные проблемы, связанные с относительно высоким уровнем шума, который этот микрофон генерирует. Еще один микрофон, с которым я тоже близко общался, был Audio-Technica AT2020. Микрофон значительно лучше Marshall, на мой вкус, во всяком случае, стоит примерно в 1.5-2 раза дороже, то есть его можно было здесь найти от 70 до $100, и, в общем, звучит он практически профессионально. Третий микрофон, с которым я, опять же, имел дело, был тоже Audio-Technica 3035, но это уже микрофон другого класса и другой цены, там цена $300 и больше, хотя, конечно, его можно на распродажах найти и за 200, и за 250. Нельзя не заметить, что в случае конденсаторных микрофонов гораздо более явной и яркой становится проблема так называемых поп-фильтров и удаления звуков P и B, которые обладают высоким звуковым давлением и нуждаются в своей физической фильтрации. Но для этого, как известно, используются поп-фильтры, такие незамысловатые круглые рамочки, на которых натянут один или два слоя тонкого нейлона и которые крепятся в непосредственной близости перед микрофоном. То есть вы говорите через эту рамочку, таким образом сильные удары, которые впоследствии будут бить по ушам слушателей, сглаживаются довольно сильно. Так вот, конденсаторные микрофоны, особенно недорогие конденсаторные микрофоны, гораздо более подвержены сильной реакции на PB-звуки, и просто многие из них категорически требуют использования этих самых поп-фильтров. Ну и для полноты нашей микрофонной аппаратной картины необходимо добавить, что конденсаторные и динамические микрофоны не являются единственными видами современных микрофонов, хотя они подавляющий вид этих самых микрофонов. Еще можно с большим трудом найти угольные микрофоны, но если вам очень повезет, электретные микрофоны, какие-то ленточные микрофоны для меня совершенно таинственные, как в смысле их вида, так и в смысле их принципа работы. Но, в общем, все это, по большому счету, экзотика, и вы вряд ли натолкнетесь на эти микрофоны и вряд ли захотите пробовать их или использовать. Да, и шансов, что в магазине микрофон, который вы приобретете, окажется каким-нибудь электретным или угольным, эти шансы исчезающе малы. Надо сказать, что визуально динамические микрофоны выглядят как вот такие микрофоны, в которые поют. То есть такой микрофон, конечно, это не 100% правило, но где-то 80% динамических микрофонов, особенно распространенных динамических микрофонов, которые можно найти в продаже, выглядит как такой микрофон на ручке, который держишь в руке и поешь. Ну, вы представляете, о чем я говорю, мне трудно это объяснить. Они такие вокального вида микрофоны. Конденсаторные микрофоны в основном выглядят как студийные микрофоны. То есть это такой цилиндр, довольно толстый, как правило, толще, чем динамический микрофон. И если в динамический микрофон, в общем-то, говорят, в его торец, то есть вот этот шарик, который у него обычно на конце бывает, то в конденсаторные микрофоны, как правило, говорят в бок. Их основное положение все-таки вертикальное, а не горизонтальное. Ну, в общем, получив такой микрофон, вы быстро разберетесь, в какую сторону его говорить. Обычно эта сторона как-нибудь указана. Я имею в виду конденсаторный микрофон, и запутаться сложно. Ну вот, пожалуй, на этом наш несколько затянувшийся рассказ о основных типах микрофонов можно на сегодня завершить. Я не знаю, что у нас будет в следующем внеочередном выпуске о звукозаписи. Если у вас есть идеи, вопросы, дайте мне знать. Возможно, мы поговорим о предусилителях, то есть преамплифаерах. Возможно, поговорим о микшерах, если вам это будет интересно. Возможно, о чем-нибудь другом. Ну все, услышимся как-нибудь в следующем очередном или внеочередном выпуске Daily Geek Show. Пока!